говорит Радио Свобода. Время гостей. Оно наступает в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. Прошло ровно 3 года после ареста Михаила Ходорковского. Хотя по законам информации новость редко живет больше 3 дней, за эти 3 года имя самого на сегодняшний день известного российского заключенного не забыли. Мнения разделились диаметрально противоположно. Большинство полагает, что посажен олигарх совершенно справедливо и сожалеет, что вслед за ним не отправились и другие. Меньшинство, следует признать, действительно меньшинство, считает бывшего главу ЮКОСа политическим заключенным, а процесс над ним и приговор – политическим заказом Кремля. То, что таковых меньшинство, подтверждают немногочисленность акций, прошедших сегодня в поддержку Ходорковского. Но сам факт этих акций свидетельствует, тем не менее, что Ходорковский не забыт. Сегодня в программе «Время гостей» Дмитрий Орлов, известный российский пиар-консультант, политтехнолог, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер.
И по телефону из Вашингтона, к сожалению, только до новостей середины часа, политолог профессор Андрей Пианковский. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вернее, добрый день вам. Ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8 800 ровно 200 ровно 2212. Пейджеры в Москве 961-3333. В Санкт-Петербурге 7409-4940. Адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. Господа, я к первому, наверное, попрошу ответить Андрея Пианковского, потому что он уйдет. За 3 года, которые прошли со дня ареста, Россия стала совершенно другой страной. Ну, во многом другой страной, во многом не похожей не только на Россию ельцинскую, но даже и на Россию путинского первого срока. Я бы так сформулировал, это сегодня совсем другая Россия, в которой не может найтись место другой России в кавычках, если кто вдруг не помнит, так называется оппозиционная Кремлю организация. И вообще много чему в сегодняшней России не находится места. А дата 25 октября 2003 года – это просто некая точка отсчета. Вот так считают до ареста Ходорковского и после ареста Ходорковского. Потому что если сказать до вертикали власти или до суверенной демократии, то точка отсчета будет такой слишком размытая. А здесь конкретная дата, поэтому очень удобно. До ареста, после ареста. Андрей, как вы полагаете?
Ну, прежде всего, раз уж мы отмечаем эту дату, я думаю, стоит начать с выражения сочувствия Михаилу Борисовичу Ходорковскому, пожелания ему здоровья, мужества, и, надеюсь, в ближайшее время мы все с ним скоро увидимся, и, надеюсь, все-таки не в тех местах, в которых он пребывает, а в тех, в которых мы сейчас находимся. А вот в отношении...
Из Вашингтона это очень двояко звучит, Андрей.
А вот вся наша жизнь сейчас очень двояко звучит. А отношение вот точки разрыва, да, безусловно. При всем моем уважении к Михаилу Борисовичу, я не хочу преувеличивать значение его личности. Это было некой этот разрыв связан не лично с ним, он оказался здесь поводом и жертвой. Это был серьезный выбор правящей группировки, наложившей очень большой отпечаток на нашу экономическую и политическую жизнь. Вот, я не хочу долго занимать время, у нас есть уважаемый собеседник, поэтому я бы хотел сказать о 2 знаковых событиях вот тех дней. Вот в этом вступлении скажу о первом, на мой взгляд, очень важном. Это вот знаменитая встреча где-то весной 2003 года крупнейших предпринимателей с Путиным, когда Ходорковский встал и сказал: господин президент, ваши чиновники, взяточники и воры, и привел очень конкретный пример, как господин Богданчиков, государственный служащий, с господином Вавиловым, бывшим государственным служащим, в общем, распилили 600 миллионов долларов, совершенно, так сказать, не соответствующие рыночной стоимости цена компании «Северное сияние». А на что президент ответил: а не напомнить вам, как вы приобрели свое состояние, господин олигарх? Вот драма ситуации была в том, что, в общем-то, оба они были правы. А месседж Ходорковского заключался в следующем, что мы с вами построили вместе неэффективную систему олигархического капитализма, где бизнес завязан на чиновников. Да, я был частью этой системы, я хочу ее изменить, но я не хочу, могу это сделать один. Должна измениться и ваша бюрократия. Вот как президент, как лидер государства, Путин должен был бы его поддержать. Но он реагировал, и мгновенная его реакция, и дальнейшая продуманная многошаговая, была реакция первого лица этой самой бюрократии.
Спасибо, Андрей Пионковский. Дмитрий Орлов, пожалуйста.
Я поддержу своего собеседника и оппонента в том, что страна действительно изменилась. Но не в том смысле, что в ней не хватает места другой России. Дело прежде всего в изменении экономической и энергетической политики.
Я не сказал, что не хватает, я сказал, что нет.
Ну хорошо. В общем, дело не только и не столько в этом, с моей точки зрения. Главное изменение экономической и энергетической политики и прежде всего отказ от той модели так называемого энергетического диалога, которая практиковалась вот в первые 2000-е годы, скажем так, Касьяновым, Ходорковским. Вот. Эта система была направлена на фактически отказ от российского суверенного контроля над ТЭКом. Я имею в виду не государственный контроль, не госплан, суверенный контроль. Вот. С момента ареста Ходорковского, не уверен, что здесь именно эта дата имеет значение, но она действительно символична. Так сказать, система кардинально изменилась. Вернулся вот, так сказать, этот самый суверенный контроль. Резко ослабло, безусловно, олигархическое давление в топливно-энергетическом секторе. И, собственно, вообще с олигархическом системе в ее понимании там, 90-х годов, так сказать, конечно же, было покончено. Ну, кстати, по поводу компании, которая там упоминалась в начале 2003 года, это, кстати, «Северная нефть», а не «Северное сияние», по поводу которой спорили господин Ходорковский и господин Путин. Стал ли более прозрачным, так сказать, механизм принятия решений в ТЭКе, в нефтяной отрасли? Это, так сказать, достаточно спорный вопрос. Но главный факт заключается в том, что политическое давление олигархических групп более невозможно. И механизмы лоббирования, отраслевого лоббирования, они, так сказать, осуществляются совершенно иначе. Вот, мне кажется, главное изменение, которое произошло.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, и по телефону из Вашингтона профессор Андрей Пионковский. Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Владимир Путин снова ответил на вопросы российского народа. Что осталось без ответа? Обсуждаем с писателем Олегом Попцовым, бывшим руководителем ВГТРК и телеканала ТВЦ. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». 25 октября – это годовщина ареста Михаила Ходорковского. Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, и по телефону из Вашингтона профессор-политолог Андрей Пионковский. Ведет программу Владимир Бабурин. Господа, вот я не был лично знаком с господином Ходорковским, но из общения с людьми, которые были с ним знакомы и были знакомы даже близко, могу сделать такой вывод, что господин Ходорковский верил в российское правосудие. Он догадывался, более того, я знаю, что он был предупрежден, что его могут арестовать, но, тем не менее, из страны, подобно Березовскому и Гусинскому, Ходорковский не уехал. Вот ваша точка зрения, он был настолько уверен, что арест будет настолько скандальным, поднимется шум и в стране, и в мире, и дело не будет доведено до суда, и тем более до обвинительного, да еще такого приговора. Или он сознательно шел на то, что шел и что в итоге получил? Андрей, я прошу опять вас начать.
Ну, я задавал этот вопрос людям, близким Ходорковскому. Ответ был такой, что они, конечно, понимали, их, и Михаил Борисович понимал, что арест – это вполне реальная вещь, Но вот выйти из жизни на 9 лет он явно не был готов. Такой сценарий, они просто не предполагали такое. Кстати, вот любопытная вещь. Сегодня я перед нашей передачей посмотрел интернет, наткнулся в ЕЖ на статью Станислав Белковский, где он достаточно, по-моему, грамотно излагает причины того, что случилось с Ходорковским, что никакой басманный мещанский суд к этому не имеет никакого отношения, это все воля и решение одного человека, и вы знаете этого человека. Интересная ирония судьбы, а ведь мы все помним, коллеги, что именно Белковский был основным идеологическим двигателем вот этого наезда со стороны силовиков на Ходорковского. Помните борьбу докладных аналитических записок Белковского и Павловского. Эти перевертыши все время менялись ролями. Кстати, Павловский тогда боролся вот с группой меньшинства в путинской администрации, которая оказалась большинством, возглавляемым Путиным, и защищал Ходорковского, разумеется, до того времени, как он был арестован. А потом он рассказывал, что Ходорковский сидит за то, что он собирался Кондолизе Райс продать ядерные секреты России.
Дмитрий, ваше мнение?
Вы знаете, я думаю, что...
Вот, я просто слушателям напомню, да, вопрос я формулировал так. Ваше мнение, почему Михаил Ходорковский не уехал?
Я думаю, что он был лично и, собственно, является очень смелым человеком. И он бросил вызов судьбе, обстоятельствам, так сказать, режиму, который его не устраивал. Я думаю, что дело в этом. А, кстати, по поводу Белковского... Мне кажется, что точка зрения, в соответствии с которой он отражал точку зрения силового крыла администрации, является широко распространенным заблуждением. Он хотел показать, так сказать, что он, так сказать, является выразителем точки зрения этого крыла и активно позиционировался, так сказать, в этом качестве. Вот. А, собственно, это пришло на самом деле позже, с моей точки зрения. Вот тогда он действовал, собственно, вот, и осенью еще 2003 года, он действовал, так сказать, на опережение. Он не выполнял, как мне кажется, политический заказ. Для этого были, наверное, более близкие к Кремлю люди. Но это моя точка зрения.
Вот я вначале сказал, что Михаил Ходорковский стал фигурой, которая достаточно разделила и без того расколотое российское общество. И вот сообщение на пейджер. Попробуйте вспомнить, откуда взялось богатство у Михаила Борисовича. Взялось. И тогда не надо лгать, что он святоша. Вор должен сидеть в тюрьме. Михаил. Самые искренние слова, сочувствие и пожелания Ходорковскому, Лебедеву, Бахмину и надежда на то, что этот кошмар, который стоит сегодня за каждой дверью, скоро закончится. Майорова. Назовите любую демократическую страну, где не сажают за воровство и аферы. В демократической Америке владельца Энрона посадили на 24 года. Ходорковский политзаключенный, как и Светлана Бахмина, и Трепашкин, Андрей Москва. Вот здесь вот ровно пополам разделились, хотя на самом деле, я думаю, что если посмотреть социологические опросы, то совсем, конечно, не в пользу Михаила Ходорковского будет общественное мнение. Звонок у нас из Москвы. Николай Николаевич, добрый вечер.
Да-да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я очень благодарен вашим, и я смог дозвониться. Значит, у меня телеграфно. Вор, вор, Ходорковский, на котором 10 трупов, должен сидеть в тюрьме, как сказал наш...
Понятно ваша точка зрения. 10 трупов – это на вашей совести. В решении суда по этому поводу совершенно нет ни одного единого слова. Московская область, Владимир, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. 25 число октября, оно довольно символично, потому что 25 октября 1917 года, то есть 1917 год, произошел переворот в России. Здесь тоже как бы вот после этой даты Россия у нас тоже преобразовывается. Вот в какую сторону преобразовывается, вопрос стоит как бы довольно-таки открытый до сих пор, да? То ли мы будем авторитарной страной, то ли у нас будет монархия, то ли еще что-то, да? Но вот тому, что послужило арестом, как бы, то, что человек сказал про воровство, коррупцию, она до сих пор и процветает. Вот как к этому отнесутся ваши оппоненты? Что они скажут на это дело?
А кто мой оппонент? Андрей, давайте вы будете моим оппонентом.
Во-первых, я свою точку зрения высказал. Вот давайте к этому вернемся. Это достаточно распространенная формула. Вот Ходорковский вор, и вор должен сидеть в тюрьме. Вот то, что называется воровством, это не то, что обычное, это стопроцентная практика ведения бизнеса в России в 90-е годы. Официально Ходорковский осужден за организацию вот этого бюро без юридического лица, такой институции для другой формы уплаты налогов. Тогда объясните мне, почему Абрамович получил не 9 лет, а 13 миллиардов долларов. Кстати, вот сделка Путин-Абрамович – это просто в увеличенном масштабе повторение сделки Богданчиков-Вавилов.
Андрей, а вы кого просите объяснить, меня или Дмитрия?
А вот всех тех, которые говорят, что вор должен быть сидеть в тюрьме. Как раз вот позиция Ходорковского, понимаете, Ходорковский сидит не потому, что он был частью этой системы, и его бизнес-практика была такая же, как у всех, и она единственная возможная была тогда в России при той власти. Он сидит за то, что он пытался изменить эту систему, разорвать связь бизнесмена с чиновником, что совершенно не устраивало чиновника. И мне скоро уходить, позвольте мне сказать пару слов все-таки о вот второй символической сцене вот этого переломного года 2003 года, года, еще одного года великого перелома в нашей истории. Она произошла через несколько дней после ареста Ходорковского. Я имею в виду, конечно, кажется, по счету он был 13-й съезд промышленников и предпринимателей. За день до съезда они пытались написать какое-то робкое послание президенту, протестующему против ареста Ходорковского. А на съезде они устроили позорную овацию стоя, которая стала, я уже писал об этом и повторю, но потому что это действительно так, это было ремейком классической овации делегатов 17-го съезда товарищу Сталину. А тогда роль Кагановича исполнял покойный уже, к сожалению, Аркадий Иванович Вольский. Тогда невозможно было Каганович сказать, я не могу их остановить. Они действительно, каждый боялся, что когда он первый остановится, его первого стреляет. А вот эти люди, это же цвет русского либерализма, реформ, бизнеса, самые успешные, продвинутые, богатые люди. Они собрались, стоя аплодировали, так же, как 70 лет назад, невысокому человеку в президиуме, которого они, конечно, боялись и ненавидели, но они боялись, что кто первый остановится, аплодисменты пойдет за Ходорковским. Вот это моральное унижение бизнеса, оно определило вот всю дальнейшую траекторию этих 3 лет России. После этого им уже оставалось просто вставать в очередь и нести, сдавать яйца, чем они 3 года и занимаются.
Дмитрий, есть что добавить или возразить?
Да, знаете, я, пожалуй, сдержусь сейчас.
Андрей, тогда у нас буквально еще с вами 3 минуты. Вот вы говорили о моральном унижении. У нас сегодня было интервью матери Ходорковского. И вот я действительно, я узнал об этом только из этого интервью. Она рассказала о том, что в лагере, где он сидит, существует запрет руководства делиться друг другом с продуктами и сигаретами. И вот на свидании он ей сказал, как ты представляешь себе, мне принесли передачу, а со мной сидят мальчишки голодные. Я могу есть? Я не могу есть. А поделиться не могу, меня посадят в штрафной изолятор. И уже отсидел 10 суток за 2 лимона, а за 2 лимона натуральных, а не миллиона, понятное дело, да? А Лебедев отсидел 6 суток за то, что поделился печеньем с кем-то. Вот мне казалось, что где-то я это уже читал. Вот конкретно это действительно очень похоже, и вспомнилось мне Андрей Донатович Синявский в «Голосе из хора», декларации прав человека, начальник отряда сказал: «Вы не поняли, это не для вас написано, это для негров».
Понимаете, в чем дело? Вот в середине 90-х годов была комиссия Совета Европы, изучавшая нашу пенитенциарную систему, И она написала там черному по белому, что содержание заключенных в российских тюрьмах приравнивается пыткой. Вот это, кстати, рекомендую всем нашим слушателям посмотреть, взять где-то на DVD и посмотреть телевизионный сериал «Зона». Так вот, вот этой пытке Ходорковский подвергается в течение 3 лет ежедневно. Так, как, впрочем, он просто наиболее известный из миллионов российских заключенных. Поэтому о чем говорит, что это напоминает? Очень многое в нашей жизни напоминает, казалось бы, вещи, которые должны были навсегда исчезнуть.
Но тем не менее, Дмитрий, меня, честно говоря, вот почему меня это поразило, я впервые услышал о том, что существует распоряжение запретить делиться передачами. Я даже в литературе такого не встречал, честное слово.
Ну, вы знаете, это, мне кажется, исключительно, так сказать, бюрократический раж местный. Ну, тут, так сказать, если это действительно эти факты имеют место, безусловно, так сказать, здесь должны быть предприняты быть какие-то усилия правозащитных организаций, надзорных органов. Я не думаю, что это практика, которая заслуживает большого одобрения, скажем так.
Нет, ну это понятно, что это не может заслуживать даже маленького одобрения. А вот ваше мнение, это все-таки делается специально для господина Ходорковского, причем одновременно страдают и сидящие рядом с ними, потому что, может, в соседнем лагере нет такого запрета?
Я не думаю все-таки, что в отношении Ходорковского применяются какие-то специальные пытки или что-то подобное, тем более, что его представители не делали таких заявлений. Вот. Ну, я не... Вряд ли здесь могу выступить экспертом. Это должны, конечно, люди, которые занимаются пенитенциарной системой правозащиты.
Андрей, просто ваше короткое предположение, да или нет? У вас буквально 10 секунд.
И да, и нет. Нет, потому что то же самое применяется к миллионам других людей. А да, потому что это доставляет большое удовольствие тому самому человеку в Кремле.
Спасибо, Андрей Пьянковский. С большим сожалением мы с вами прощаемся. Во второй половине программы будет только Дмитрий Орлов. У Андрея, к сожалению, неотложные дела. Жалко, до свидания. Спасибо, Андрей Андреевич. А мне нужно сказать еще, что 25 октября в 10 часов по московскому времени аналитический радиожурнал «Время и мир» выйдет в эфир. Его тема «Что нового привнесет новая стратегия Соединенных Штатов в Ираке?» Политика и судебное расследование. Почему затягивается процесс по делу о теракте в Мадриде 11 марта? Новая книга о заговоре 11 сентября 2001 года. Тактика Аль-Каиды и пособие спецназа США. Вас ждет Ирина Лагунина. А сейчас новости середины часа. Радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Европейский парламент призвал государства Евросоюза пересмотреть характер отношений с Москвой, поставив на первое место соблюдение ею принципов демократии, прав человека и свободы слова. Сегодня исполнилось 3 года со дня ареста Михаила Ходорковского, который отбывает 8-летний срок. Сегодня же в колонию была этапирована бывшая юрист ЮКОСа Светлана Бахмина. Ее приговор – 6,5 лет. Московские власти не разрешили провести 29 октября гражданский марш в поддержку демократии. С инициативой провести марш выступили партии «Яблоко» и правозащитники. Гражданин Узбекистана Рустам Муминов депортирован из России вопреки решению Европейского суда и в нарушение российского законодательства. В Японском море спасены 11 моряков с затонувшего сухогруза «Синегорья». Судьба 6 неизвестна. Более 1800 человек погибли в России за последние 11 лет в результате терактов. Пострадавших более 20 тысяч. Эти данные привела сопредседатель организации «Норд-Ост» Татьяна Карпова. Европейский Союз предупредил Грузию, что не намерен расширять участие в урегулировании так называемых «замороженных конфликтов» в регионе. Президент России Владимир Путин в течение 3 часов отвечал сегодня в прямом эфире на вопросы россиян. Иран расширяет масштаб работ по обогащению урана. На этой неделе на ядерном объекте в Натанце будет запущена в ход 2-я серия урановых центрифуг. В Южной Корее подал в отставку министр по делам объединения с Северной Кореей. Вчера заявление об уходе со своего поста подал глава Южнокорейского оборонного ведомства. В Магадане летчики и бортпроводники компании «Магаданские авиалинии» объявили бессрочную голодовку.
Время гостей. В эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гость у меня остался, к сожалению, только один. Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Наш эфирный телефон 8-800-200-22-12, пейджеры в Москве 9-6-1-3-3-3-3, в Санкт-Петербурге 3-4-0-4-9-4-0, адрес электронной почты mail@radiofis.svoboda.ru. Вот с некоторым опасением читаю сообщение на пейджер от Ирины. Очень хочется, чтобы позвонил конкретно Иванов, Петров или Сидоров и сказал, что именно у него Ходорковский вытащил из кармана кошелек или украл из квартиры старые шлепанцы. Меня лично педагога с 50-летним стажем, инвалида первой группы, всю жизнь обворовывало государство и власть. И сегодня продолжает.
Ну, вы знаете, вот это противоречие вор-не вор, оно, конечно, упрощает систему. Совершенно очевидно, что Ходорковский участвовал в создании не самой лучшей экономической системы, не самой лучшей политической системы, которая сложилась в 90-е годы. Вот. Совершенно очевидно, что в его компаниях применялись методы, так сказать, далекие от идеала, в том числе граничившие с криминалом. Вот. Совершенно очевидно, что так сказать, те методы финансирования политических организаций, которые он применял, они тоже, в общем, были на грани фола. Вот. С другой стороны, обвинять его в воровстве, так сказать, он тоже, с этим не поспоришь, человек своего времени, олигарх среди олигархов, вот. Поэтому, возможно, то есть невозможно, а история, так сказать, рассудит точно, и полагаю, что портрет, который будет нарисован, он будет сложным.
Ну, два вопроса, которые часто задавались как раз 3 года назад, что когда вовсю применялись серые и черные схемы, не только в ЮКОСе, а и в других олигархических структурах, на все это смотрели совершенно спокойно. Как только, что правда, 3 года назад ЮКОС действительно стал практически самый прозрачной компании в России, вдруг именно на него обрушились все эти беды ровно после того, это, конечно, случайное совпадение, как господин Ходорковский выступил с некими политическими заявлениями. Все остальные олигархи, ну, двое отправились в политэмиграцию, а все остальные достаточно хорошо себя чувствует.
Вы знаете, тезис о прозрачности ЮКОСа – это большое преувеличение. Оно основано на очень мощной и очень эффективной пиар-деятельности этой компании. Вот, значит, что же касается политической составляющей в его деле, ну, абсурдно было бы ее отрицать. Конечно, он, так сказать, действовал на том поле, на котором, так сказать, не должен был действовать. И, в общем, это стало одной из причин, так сказать, тех дел, которые были возбуждены. Но если дела, так сказать, вспоминать и рассматривать по существу, абстрагируясь от проблемы политики и абстрагируясь от того, что, так сказать, он один из, да, а вот там еще море, они не несут никакой ответственности. Вот. В этом, так сказать, определенная логика, значит, несомненно, была. Потом, здесь есть одно соображение, которое часто упускается из виду. Да, так сказать, до этого практически никто не преследовался. Ну, хотя можно вспомнить, в 2000 году и против Лукойла возбуждались там дела против главного бухгалтера этой компании, и некоторые еще компании пострадали. Но, по большому счету, дело Ходорковского стало прецедентом. И оно, вот, скажем, в вопросах серых схем, зарплатных, в вопросах построения офшорных компаний и офшорных финансовых потоков, оно многим помешало. Многим помешало впоследствии этими вещами заниматься. Хотя, наверное, можно согласиться с тем, что, так сказать, адресат вот этого государственного гнева, он был выбран в большой степени произвольно.
Я знаю, что вы как политтехнолог работали в том числе и с теми политическими партиями, которые финансировал ЮКОС. Наверное, и у господина Ходорковского были политтехнологи, даже не один политтехнолог.
Как вы полагаете, он советовался, прислушивался к советам, или, может быть, кто-то ему специально дал такой совет, на котором, ну, еще не потерял голову господин Ходорковский, ну, в общем, очень серьезно пострадал.
Ну, я действительно работал с партией «Яблоко», это, так сказать, факт. Вот. Что же касается советов, мне кажется, что у него было много советников, самых разных. И как раз вот в 2003 году возобладали, так сказать, достаточно радикальные люди, которые требовали от него достаточно жесткой линии. Вот. И я думаю, что это стало одной из причин, так сказать, того, что он попал в ту ситуацию, в которую попал, и, собственно, был арестован даже в той, в тех весьма печальных обстоятельствах, в которых это произошло. Вот. Что же касается, значит, вообще, такие люди, как Ходорковский, конечно, мало слушают советов. Я думаю, что та одержимость, может, даже можно даже, наверное, так сказать, с которой он действовал в 2002-2003 годах, когда там пробивал, скажем, изменения в налоговом законодательстве, изменявшие, так сказать, налогообложение в пользу ЮКОСа, или там та одержимость, с которой он формировал вот этот пул депутатов и политических партий, которые, значит, ну, сотрудничали с ЮКОСом, работали на него. Я думаю, что в этом такой был, подчеркну, это фаталистический элемент, и рано или поздно это должно было кончиться весьма трагически, собственно, так это и завершилось.
Ну, тогда я даже, может быть, в чем-то самому себе возражая, я начал с упоминания об акциях в поддержку Ходорковского, которые сегодня в ряде городов страны прошли. То есть в этом смысле какое-то количество людей, очень небольшое, вот, которое вышло сегодня на улицу, которое написал сегодня на пейджер в поддержку господина Ходорковского, его помнят. Да, действительно, это человеческая трагедия. Но есть вещи, как глобальная политика, макроэкономика и инвестиции в сегодняшнюю российскую экономику, в том числе и зарубежные, показывают, что осуждение Ходорковского, по крайней мере, 3 года спустя уже, никак не влияет. То, что в России басманное правосудие, само это слово уже, мне больше уже напоминает Шемякин суд. Это уже история, причем довольно далекая.
Это более универсальный термин, несомненно.
Да, это, в общем, одно, да, звучит очень негативно. И, соглашаясь с вами, наверное, лишь самые отчаянные оптимисты могут сегодня предполагать, что после выхода из лагеря Ходорковский станет вождем оппозиции, тем более будущим президентом России, потому что цифры соцопросов в этом смысле совершенно беспощадные. То есть вы полагаете, что на Михаиле Ходорковском, как на политике, поставлен крест окончательно и бесповоротно?
Ну, если говорить о нем как о политике, так сказать, который играет по существующим правилам в рамках системы, конечно, у него нет никаких шансов. Но если, так сказать, он будет включен в один из сценариев, который, допустим, разыгрывает часть американской элиты, и при котором, так сказать, Касьянов рассматривается в качестве президента России будущего, а Ходорковский в качестве премьера, ну, возможно, шанс, конечно, не занять этот пост, а, так сказать, поиграть, выйдя из тюрьмы вот в эту большую игру, возможно, так сказать, этот шанс у него и есть. Но это будет, так сказать, достаточно жесткая и опасная игра. Ясно, что, так сказать, ни о какой серьезной электоральной поддержке ни одного, ни другого политика говорить сегодня нельзя. И претендовать на какие-то вот такого рода изменения в политической системе можно только организуя, так сказать, ну, идя против системы, короче говоря. Вот, против системы, против правовых каких-то механизмов. Если Ходорковский здесь пойдет по этому пути, он еще заставит о себе заговорить. Но с моей точки зрения, это будет еще большая трагедия, чем то, что произошло в 2003 году.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентство политических и экономических коммуникаций, сегодня в нашей студии. Пока у нас была одна тема, три года со дня ареста Михаила Ходорковского. Звонок у нас из Москвы. Людмила Лаврентьевна, добрый вечер, в эфире.
Это Людмила Лаврентьевна из Москвы. Я пенсионерка, и по возрасту мне Михаил Борисович уже сын, как говорится. Мне вот искренне жалко вот это милое, доброе такое лицо, понимаете, вот. И меня удивляет, почему все остальные олигархи не могут объединиться и ступиться, как говорится, помочь, вытащить его оттуда. Я вот удивляюсь просто. Я вот 13 лет сужусь за свою часть дома, доказываю, что это мой дом. Вот я представляю, что такое правосудие. Никакого правосудия, обман, просто вранье кругом. И я понимаю, что он попал вот в эту машину, как говорится, и все перепуталось в доме Облонский. Вот это наша Россия многострадальная. Настолько жалко мне всех вот бизнесменов, олигархов и простой народ. Просто творится что-то такое. Все неправильно. Рыбу портят с головы, наверное, что ли, управление вот это. И просто удивляет. Неужели это никогда не кончится? Когда же будет конец вот этому бесправию какому-то? Все страдают. И, конечно, мне очень жалко. Вот это какой-то действительно, он какой-то милый такой, добрый, порядочный, видно, что человек. И почему вот действительно никто ему не поможет? Вот это я хотел сказать. Среди таких же олигархов, как он, что остальные действительно дикари уже получается. Значит, он
спасибо, один... понятен. Наш вопрос. Ну что, правильно будет ответить Людмила Лаврентьевна, что для того и посадили Ходорковского, чтобы остальным неповадно было?
Ну, в значительной степени, да. Но можно просто добавить к этому, что просто система изменилась, и, так сказать, поддержка олигархов, она не приведет к, так сказать, освобождению кого бы то ни было. Вот. Олигархи больше не могут влиять на власть, во всяком случае, в таком формате. Вот хорошо это или плохо, это другой вопрос, но это факт.
Господин Завойский пишет: если Ходорковский вор, то рядом с ним должны сидеть все наши депутаты, особенно такие. А вот какие я не буду перечислять, потому что...
Фамилии?
Да, здесь есть 4 конкретных фамилии 3 депутатов, одного еще более высокого чиновника, но я еще раз хочу повторить для наших слушателей, что виновным человека может признать только суд, вором назвать тоже только суд, поэтому фамилии я называть не буду, которые господин Завойский называет, но... Посыл понятен из этого послания. А у нас звонок еще один из Москвы. Владимир, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Вот вы сейчас только что сказали, что может суд назвать, но то, что суд назвал Ходорковского вором, это еще ни о чем не говорит. Я вряд ли думаю, что Ходорковский вор. В конце концов, его компанию проверяли такие авторитетные ревизоры, что тут речи не могло быть о воровстве как таковом. Меня вот что интересует. Я хочу задать вопрос господину Орлову. Если Абрамович купил Челси за свои деньги, он мог с ними распоряжаться как бы как хочет, то на какие деньги купил Газпром Шальке команду? Не воровство ли это государственных средств?
Ну, во-первых, не совсем точно. «Газпром» не покупал команду «Шальке», а стал ее титульным спонсором. Правда, действительно, за всю историю Бундеслиги самым большим титульным спонсором, это правда, ни у кого, ни один из клубов Бундеслиги, даже таких великих, как Мюнхенская «Бавария», таких вложений от титульных спонсоров не имеет, но, тем не менее, речь не идет о покупке.
Ну, так сказать, это не криминальные акции. Так сказать, каждый может диверсифицировать свои вложения. Так сказать. Михаил Борисович Ходорковский покупал политические партии, и выгодный ему инвестиционный климат. Роман Аркадьевич Абрамович и компания «Газпром» финансируют футбольные команды. Это вопрос, так сказать, приоритетов. Я не думаю, что...
Нет, «Газпром» финансирует, Абрамович покупает. Разные вещи.
Да, хорошо. «Газпром» финансирует, Абрамович покупает. Ну, это, так сказать, ничего криминального, я думаю, ни один суд, так сказать, в этом не найдет. Хотя, я думаю, акционеры этих и, так сказать, структур Абрамовича и «Газпрома», наверное, могут задать вопрос о адекватности именно такого расходования средств, но это дело акционеров.
Хотя и
в том числе крупнейшего акционера государства, конечно, в случае с «Газпромом».
Вот, и тем не менее, я думаю, слушатель хотел сказать, ну, приходится мне говорить до слушателя, за слушателя, но я это так понял, что истоки капиталов и господина Ходорковского, и господина Абрамовича, они из примерно одного места произрастает.
Но это несомненно. «Газпром»-то, я думаю, все-таки другого происхождения.
Звонок из Петербурга. Николай, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. У меня такой и вопрос, и предложение. Вот чтобы радио «Свобода», которое довольно интересно, чтобы слушали в России, наверное, нужно придумывать темы более интересные, потому что тема о Ходорковском мученике уже осточертела. Но что может сказать русский обыватель на эту тему? Кстати, обывателей 150 миллионов в России, даже побольше. Так вот, могу сказать одно. Он не только осточертел, сидит в тюрьме, и, слава богу, надо всю эту сволочь туда засунуть.
Мужественный человек, Николай. Вот сидит и в течение почти 50 минут слушает осточертевшую тему. Вот надо же так над собой издеваться.
А кто, интересно, вся эта сволочь? Это интересная такая формула.
Петр Михайлович, Москва, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Ой, вот этот последний звонок, уж извините, ради бога, любимое радио, радио «Свобода», но он, к сожалению, как кульминация в огромной степени всей вашей передачи, потому что он уже действительно сидит. По поводу того, что он покупал там политические партии и так далее, ну кто-нибудь взял бы на себя труд, прочел бы его интервью 90-го года, 91-го, 92-го, где открытым текстом он говорил: бизнес можно вести только если в стране предсказуемая политическая ситуация. Для того, чтобы знать политическую ситуацию в стране, надо знать, что происходит в политических партиях, кроме отмороженных. Ну, он другие слова там употреблял. Поэтому мы будем принимать участие в финансировании любых политических партий, чтобы понимать, куда идет наша страна и, соответственно, как строить нам, так сказать, там, наш бизнес. Вот. На него навешиваются какие-то, ну, фантастические ярлыки. Я думаю, что в каких-то отделах, каких-то ведомств это все замечательно придумывается, и даже понятен алгоритм этого придумывания. И единственное, что мне хочется задать господину Орлову вопрос: какой у вас размер брюк и в какой позе вы сейчас сидите? Уровень самодовольства, ну, просто, знаете, шокирует. Ни одно самое, так сказать, такое вот... Ну, фильм «Меченосец», я думаю, что шокирует.
Я просто, например, продюсеру показываю, что я прошу отключить этого слушателя. Тульская область, Евгений Александрович.
Добрый вечер, уважаемые господа. У меня вопрос такой к вашему собеседнику. Как он полагает, было ли экономически выгодно для государства уничтожение ЮКОСа? Какую материальную выгоду это принесло? Или был нанесен экономический ущерб нашему государству? А господину Ходорковскому я искренне сочувствую и желаю ему крепости духа. Спасибо.
Я полагаю, что при продаже компании «Юганскнефтегаз» была применена неоптимальная схема. Можно было выручить, с моей точки зрения, выручить больше средств. Но это вопрос оценщика, который был нанят федеральным правительством, и той процедуры, которая, так сказать, была применена. С моей точки зрения, она была не идеальная, но существуют другие оценки. Вот. В том числе, кстати, президент Путин говорил когда-то, что в планы государства, в интересы государства не входит банкротство ЮКОСа. Вот. Ну, это серьезный достаточно серьезный по капитализации субъект рынка, который, значит, вот распался, и основная часть которого была, значит, продана государством. С моей точки зрения, за не самую лучшую цену. Ну, существуют другие оценки.
Ну, существует еще такая оценка, что некоторым коллегам господина Ходорковского по нефтяному бизнесу это было очень выгодно, а выгодно или нет, это государство их не слишком интересовало.
Ну, это, я бы сказал, алармистская точка зрения, которая подразумевает, что вот все окружение президента Путина – это такие, значит, паразиты, которые, значит, выкачивают из национальной экономики деньги разными способами, строя там пирамиды. Вот. Мне кажется, что эта точка зрения все-таки алармистская, и в деятельности этих людей преобладают все-таки понимание национальных интересов, а не собственного
кармана. Я просто хотел сказать, что такая точка зрения тоже существует.
Я понимаю.
Владимир из Чебоксар, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Тут вы пытались выяснить, по каким причинам посадили Ходорковского, но у меня такое мнение, что...
Нет, мы не пытались этого выяснять.
Кого-то другого посадили. Если бы не Аню, как вылетело с головы, журналистку нашу.
Политковскую.
Если бы не ее убили, то кого-то другого убили. Это метод управления чекизма. и надо ожидать и прогнозировать, кого следующего убьют.
А жаль, что слушатель уже отключился. Нет, он считает, что убили. Нет. Убили политковскую спецслужбу, вы так считаете?
Да, да, да.
Ну, это, прямо скажем, тезис, который требует очень серьезной... серьезной аргументации, как минимум. У меня он вызывает большие сомнения, потому что президент Путин был довольно жесток, как всегда, но вот свои оценки, что убийство Ходорковского, прошу прощения, убийство Политковской вредит режиму в большей степени, чем ее статьи, он абсолютно прав. Тут можно спорить о моралистических каких-то вещах, но с прагматической точки зрения он прав абсолютно. Я абсолютно убежден в том, что спецслужбы не причастны к
этой акции. Ну, кстати, если как раз говорить о версиях, то именно сегодня было сообщение, что появились основные подозреваемые. Это как раз бывшие военнослужащие, вернее, сотрудники Министерства внутренних дел из Ханты-Мансийска по довольно известному делу кадета, который был осужден, в том числе и за угрозы Ани Политковской. И вот еще сегодня были названы имена, я просто фамилии сейчас уже на память не помню, вот та фамилия Лапин, офицера, который осужден, и еще два офицера, которые объявлены уже в международный розыск, которые скрылись от следствия и от суда. И вот именно сегодня было сообщение, что они являются на сегодняшний день основными подозреваемыми по убийству Анны Политковской.
Нет, я имел в виду, что не заказано спецслужбам, не организовано спецслужбами, а исполнителями, естественно, могут быть бывшие военные, это несомненно.
Елена Владимировна из Москвы, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Значит, вот по поводу Ходорковского. У него ведь было сосредоточено 2/3 добычи нефти России, 70%. И вот почему-то это умалчивается. Он же хотел продать ее американцам. Ну все, с Россией тогда было бы покончено.
Елена Владимировна, послушайте меня, пожалуйста. Я знаю, что чрезвычайно информированы слушатели Радио Свобода. Просто, ну, чрезвычайно информированы. Но не было предано гласности, что господину Ходорковскому принадлежало 70% российской нефти, потому что они ему не принадлежали. Вот я прав, господин Арбутин?
Да, разумеется. Ему принадлежала, так сказать, значительная часть нефтедобычи. Собственно, компания ЮКОС, высокая у нее была капитализация, но больше пятой части рынка, ну, может быть, чуть больше, он никогда не контролировал. Вот. А слушательница подняла очень интересный вопрос о, так сказать, том, что ЮКОС готовились продавать, точнее, его часть. Вот это, с моей точки зрения, реально противоречило национальным интересам экономическим страны. И подобные сделки противоречат им и сейчас, потому что стране нужны инвесторы, стране нужны люди, которые приносят сюда деньги, технологии, инновации. Но деньги нужны не любые. Деньги, которые приходят в добывающий сектор, чтобы, так сказать, контролировать нашу нефтедобычу, деньги, которые, не дай бог, придут, скажем, в транспортировку нефти, это опасные деньги. Они будут означать потерю нашего суверенитета, невозможность принимать реально, так сказать, экономические решения. Их будут принимать в других местах. Это нигерийская система, вот, от которой тут нас многие специалисты предостерегают. Вот. И я полагаю, что если говорить о тех опасностях, которые реально исходили от компании ЮКОС, вот это была, пожалуй, наибольшая. Не, так сказать, связи с политическими партиями, не попытка изменить налоговое законодательство страны, хотя это реально происходило, а именно вот это. Попытка, так сказать, лишить суверенного, так сказать, ограничить суверенный контроль в ТЭКе. И, так сказать, такая сделка не могла состояться, и она не состоялась.
Ну, не состоялась еще одна сделка, о которой важно здесь упомянуть. Если говорить сейчас начнем о ней, нам никакой уже передачи не хватит, но тем не менее упомянуть надо. Это сделка, которая была сорвана именно арестом господина Ходорковского о слиянии ЮКОСа и Сибнефти. Сибнефтью тогда владел господин Абрамович. Ну, Эльмир, вы можете продолжить эту тему, если хотите.
Она очень долгая, да.
Вот. И ее, тем не менее, называют заключенную, но не состоявшуюся, ну, не до конца заключенную и не состоявшуюся сделку, тоже называют одной из важных причин того, что Михаил Ходорковский находится сейчас именно там, где он находится. Она исключает практически полностью политическую составляющую и говорит, что была только экономика, а вернее только деньги, деньги и еще раз деньги и ничего кроме денег. Так ведь?
Ну, по большому счету, деньги, конечно, решают все. Но в оценке этой сделки я с вами не соглашусь. Мне кажется, что вот, соображения продажи части компании американским инвесторам, они здесь играют большую роль.
И совсем у нас мало времени остается. Причем-то, когда был звонок слушателя, который говорил, что не надо, никому не интересно про Ходорковского, я хотел действительно тему поменять. Но вот все звонки, мы даже не все успели дать, были исключительно о Ходорковском. Что меня абсолютно не удивило, вот, ну, совершенно, естественно, вообще никто не ожидал, что, естественно, фамилия Ходорковский не была произнесена сегодня ни задающим вопросы Владимиру Путину, ни, естественно, самим Владимиром Путиным. Что меня удивило, почему-то совершенно никак не прозвучала тема Норд-Оста сегодня. Еще одна годовщина, операцию по освобождению заложников в Норд-Осте была объявлена очень удачной. Вот то, что в день годовщины об этом не говорили, заставляет задуматься, может быть, точка зрения изменилась. Очень коротко, да или нет, по вашему мнению?
Я полагаю, что так может быть. А во всяком случае, относительно Норд-Ост. Может быть, конечно.
Спасибо. Совсем у нас уже не осталось времени. Последнее сообщение прочитаю с пейджера. Фактически суд над Ходорковским не нашел должных доказательств, и доказательства были притянутыми, высосанными из пальца, иначе бы адвокаты не подали в Европейский суд. Очень жаль, что у нас такая неправовая система, пишет госпожа Савельева. В общем, можно было бы согласиться, но утверждение, что доказательства были притянуты и высосаны из пальца, тоже госпожа Савельева, к сожалению,
нет, это была довольно разветвленная система, да.
Спасибо, это была программа «Время гостей». Андрей Пионковский был в первой части, Дмитрий Орлов в первой и во второй, вел программу Владимир Бабурин. После новостей «Время свободы» итоги дня подведет Андрей Шарый. Владимир Путин провел совещание со своим народом по телевизору. Это будет основная тема программы, но не единственная. Андрей Шарый после новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.